Часть вторая. Потеряно и найдено. Прошло 2 года. Тетка Беатриса умерла. Дом продали, и ребята не смогли поехать в Матч-Фрэншем снова. Память о том лете стала тайной, о которой говорили редко и никогда с Полом. «Понимаешь, он все выболтает, — объясняла Кэрри, — пусть лучше думает, что это сон». Пол, например, мог выпалить при посторонних: «Когда мы были в тюрьме», и Кэрри краснея поспешно его поправляла: «Когда тебе снилось, что ты был в тюрьме, Пол». Через некоторое время Пол вдруг начал путаться и, косясь на Кэрри, изрекал что-нибудь вроде: «Вчера, когда мне приснилось, что я за ужином съел яйцо...» «Но ты действительно съел яйцо за ужином», — напоминала мама. — впадал в задумчивость Пол. «А там был конный бал».
«Что за конный бал?»
«Да каннибал», — быстро пояснила Кэрри. «Нет, Пол, это тебе приснилось», и меняла тему разговора. Даже для Чарльза те события перестали быть реальностью.
Он занялся боксом, начал собирать марки, взялся за учебник латинского языка, а все остальное загнал на задворки своей памяти и сделал вид, что ничего подобного никогда не происходило.
Но подобные уловки редко удаются. Рано или поздно в дело вмешивается судьба, и прошлое возвращается в виде сногсшибательной новости.
Именно так оно и вернулось к Кэрри и Чарльзу примерно 2 года спустя, холодным и скучным зимним утром, прячась в ежедневной газете.
Оно объявилось вполне невинно, с беконом и овсянкой, замаскированное под лондонскую «Таймс». «Смотри», — сказала Кэрри слабым голосом. С ложкой в руке она склонилась над колонкой объявлений. Кэрри и Чарльз были в комнате одни. Их мама, миссис Уилсон, ушла на работу, а Пол еще не встал. «Что такое?» — спросил Чарльз. Кэрри сунула ему газету через стол. «Вот», — сказала она и ткнула пальцем.
«Норковое пальто», — прочел он вслух, — «почти новое».
«Нет, ниже».
«О, эти бледные руки, сердце мое поет».
«Да нет, вот здесь. Леди с маленьким домиком». «Леди с маленьким домиком в деревне готова принять 2 школьников на летние каникулы. Плата умеренная, наилучшие рекомендации — обращаться к Э. Прайс, Матч Фрэншем». Чарльз помедлил. «Кровати...»
«Ну, видишь теперь?» — спросила Кэрри.
Чарльз кивнул. Они помолчали. «Малые ольшаники?» — спросил Чарльз. «Так назывался дом?»
«Что-то в этом роде, точно не припомню».
«В Матч Фрэншем может быть несколько Прайсов».
«Но Э. Прайс», — уточнила Кэрри, — «мисс Прайс зовут Эглантин».
«Да?» — бледнее переспросил Чарльз.
«Да, Эглантин Прайс», — твердо ответила Кэрри.
Ребята молча уставились друг на друга, потом снова склонились над газетой. «Здесь говорится только о 2 детях», — заметил Чарльз. «Ну, Пол-то может спать где угодно, особенно если она узнает, что это мы». Оба пытались соображать изо всех сил. У всех работающих мам летние каникулы неизбежно становятся проблемой. В прошлом году Кэрри, Чарльз и Пол ездили на ферму в Корнуолл, и им там очень понравилось. Так что, похоже, все шло к тому, что их отправят туда снова. «Между прочим, Матч Фрэншем гораздо ближе к Лондону», — сказала Кэрри. «Мама сможет приезжать повидаться с нами. А если мы ей скажем, что мисс Прайс была приятельницей тетки Беатрисы, не совсем приятельницей...»
«А помнишь персики?»
Чарльз молчал.
«А как быть с шишечкой?» — спросил он наконец.
«А что?»
«Где она?»
У Кэрри вытянулось лицо. «Не знаю», — задумалась она. «Где-нибудь должна быть».
«А с какой стати? Куча вещей в этом доме пропадают неизвестно куда. Лучше опять поехать в Корнуолл, чем ехать к мисс Прайс без шишечки».
«Я тоже так думаю», — согласилась Кэрри.
«Там, по крайней мере, были пляжи». и пещеры, и скалы, по которым можно лазить. Я как-то видела ее в ящике для ножей. Сейчас ее там нет. Или это был ящик с инструментами? Да, она 100 лет там валялась, а потом перестраивали стенной шкаф в детской, помнишь? Сейчас ее там тоже нет. — Ну, не знаю, — сказала Кэрри, — где-то я ее встречала. — В какой-то коробке. Там еще были старые дверные ручки и шурупы. — Старые дверные ручки, — Чарльз вскочил. — Я знаю, где они. В той матерчатой сумке на гвозде в чулане. Там она и оказалась, слегка заржавевшая и забрызганная побелкой. Чарльз и Кэрри посчитали это знаком. Миссис Уилсон была озадачена. Бетфордшир вместо Корнуолла, и откуда это непонятное волнение по поводу ничем не примечательной незамужней леди? Она смутно догадывалась, что за этим кроется нечто большее, чем могло показаться с первого взгляда. Но на все свои вопросы миссис Уилсон получала самые удовлетворительные ответы. Обменялись письмами, назначили встречу. Ребята слонялись по дому в мучительном ожидании. Но они напрасно волновались. За чаем и пирожными в кондитерской Фуллерс их мама позабыла все свои опасения, оказавшись во власти своеобразного обаяния мисс Прайс. Мисс Прайс держалась с достоинством, но дружелюбно, сказала, что испытывает к ребятам глубокую симпатию и согласилась принять всех троих при условии, что они будут аккуратно обращаться с ее вещами и немного помогать по дому. Как чудесно!» — запела Кэрри, услышав новость. Она, напевая, закружилась по комнате, и даже Чарльз почувствовал потребность постоять на руках. Только Пол не проявил энтузиазма. Он сидел на коврике у камина и с любопытством за ними наблюдал. «Мы там будем спать?» — вдруг спросил он. Миссис Уилсон обернулась. Он ответил ей невинным и послушным взглядом.
Но и того, и другого было в этом взгляде что-то чересчур.
— Ну да, Пол, — озадаченно ответила она, — конечно же, вы будете там спать. И снова, по какой-то непонятной причине, миссис Уилсон почувствовала беспокойство. — А что? Лицо Пола медленно-медленно расплылось в улыбке. Он отвернулся и начал выщипывать коврик. — Так, ничего, — быстро сказал он. —